Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на 115 странице, 40 пункт, статья «Предисловие книги Зоар». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Хорошо, в предисловии книги Зоар мы знаем уже, что эта книга занимается восприятием реальности. Не таким образом, каким она существует, как мы изучаем это в ТЭС, а каким образом это в отношении нашего восприятия, в отношении нашего восприятия, изменяя свойства человека. Можно говорить о реальности, каким образом она изменяется в соответствии с уровнями крана, Шорашаль Бет Гимель Далит, каким образом эта реальность раскрывается, и как там раскрываются различные действия, взаимные во всей этой системе, называемой системой пяти миров. Но здесь он говорит в отношении человека, который постигает, каким образом человек в соответствии с его чувствами получает это восприятие реальности, потому что, в общем-то, нет реальности без того, кто ее раскрывает. Да.
40-й пункт, 115-я страница. «И назвал себя именами Эль, Элоким, Шадай, Цваот, Эки, чтобы познали его в каждом его свойстве. И 10 нестираемых имен».
То есть здесь есть восприятие реальности, как мы уже сказали, так каким же образом это восприятие реальности у нас раскрывается при помощи различных признаков? Каких признаков? Мы построены таким образом, что в нашем восприятии есть верх, низ, ширина, глубина, высота, вот это трехмерное пространство. А затем у нас есть еще всяческие определения веса, времени. И еще многое. Ну, конечно же, звуки, цвета. Во всех пяти органах чувств. И в каждом из них есть множество всяких ощущений. Мы хотим знать, как же я воспринимаю эту форму, и как эта форма во мне рисуется. Почему я таким образом ее ощущаю? Как я могу управлять ей, этой формой реальности, которая во мне вырисовывается. Может быть, я ее могу изменить. Ну, точно так же, как в кино. Я сейчас в себе поверну, скажем, у меня здесь всякие есть кнопки. Я их поворачиваю, настраиваю. Я чувствую иную реальность. Настраиваю еще несколько таких кнопок. И есть снова у меня новая реальность. И так я двигаюсь. Скажем, сегодня я хочу почувствовать себя в мире Брия. Я повернул несколько кнопок, и я себя ощущаю в мире Брия. А днем я хочу находиться в мире Ацилут. Я серьезно говорю, можем ли мы изменить нашу жизнь, наше восприятие, то есть то, где я нахожусь, при помощи личных усилий, каждый из нас. Почему нет? Если восприятие реальности является личным, то все зависит от меня. Да.
И 10 нестираемых имен в Торе, являющиеся тайной 10 сферот, как и сказано в Зоар.
То есть есть 10 сферот, или 10 келим, или 10 главных желаний, в которых я ощущаю проявление единой высшей силы, которая проявляется во мне 10 способами. 10 этих основных способов и называются 10 святыми именами. Почему святыми? Святостью называется отдача. То есть 10 святых имен означают 10 каналов, при помощи которых высшая сила воздействует на меня. И поэтому эти выражения, десяти этих воздействий на меня, я их называю десятью святыми именами. Да.
Еще раз, и эти десять нестираемых имен в Торе являются тайной десяти сферот.
Они являются нестираемыми, потому что они независимы от меня. И против этого у нас есть обычай их не стирать из книги, из свитка Торы, потому что тот, кто пишет свиток Торы и делает при этом ошибку в этих именах, ему запрещено исправлять это имя, но просто отрезает этот кусок пергамента и закапывает его. Ему необходимо писать весь этот кусок заново.
Первая сфера Кетер называется Эки. Вторая сфера Хохма называется Юд-Кей. Третья сфера Бина называется Авая с согласовками Элоким. Четвертая сфера Хесед называется Кель. Пятая сфера Гвура называется Элоким, Гвура. Шестая сфера Тиферет называется Авая. Седьмое две сферы, Нецах и Ход, называются Цваот. Восьмая сфера Исот называется Кель-Хай. И девятая сфера Малхут называется Адни.
Откуда мы знаем? Очень просто. Мы раскрываем, что их желание получать является точкой. Точку мы раскрываем в качестве черной точкой на фоне свойства отдачи, которая является простой. Свет бесконечный. Есть такая черная точка, желание получать, которая готова слиться со светом, ограничить себя полностью, то есть не получать ради себя. И тогда эта самая точка в состоянии быть на фоне высшего света, несмотря на то, что она остается черной. Она в состоянии быть на фоне высшего света, потому что она сокращается и не желает ничего получить ради себя. А затем из этой точки сокращения она хочет еще воздействовать, уподобить себе свету, насколько она способна сделать несколько шагов в отдаче вправо и даже в получении для того, чтобы отдавать влево и наверх, и вниз, и по диагонали. И тогда получается, что она совершает такие действия, в которых она уподобляется свету. Каким образом она уподобляется свету? Если она слита с биной, в хазе бины, в этом разрезе, и совершает первое действие по соответствию свету, из нее выходит первая буква «Алев». Прямо в середине бины, откуда и вниз, эта точка начинает двигаться в направлении «Малхут». Затем «Бет», «Гимель», «Далит» и так далее. Получается, что буква «Алев», «Бет», «Гимель», «Далит», «Хей», «Вав», «Зайн», «Хет», «Тет», включая букву «Тет», являются буквами, относящимися к «Зад-де-бина». Вот эта точка, она соответствует «Рехему», то есть самым тонким вещам. А затем уже она выходит из «Бины», спускается в «Зерампин», в «Больший Авиют», и тоже совершает там различные действия. И это вот буквы Юд, Хав, Ламед. И далее до буквы Цадик. Это буквы, относящиеся к Зерампину. Тоже в различных формах. А затем она доходит до самого большого Авиюта Куфра и Шинтав. И исполняет соответствие свету в Авиете Малхут, а затем даже и в Манцепах, в Парсе. Отсюда приходят буквы, а из букв сейчас складываются слова. Что означают слова? Это немножко тяжелее. Там есть слога, там есть различные сочетания между буквами, слоги. И это... В любом случае, это является выражением того раскрытия каббалиста, который раскрыл все эти ощущения в высшем свете, и тогда он уподобляет себя им, и поэтому и раскрывает их. Таким образом, к нам приходят все эти нестираемые имена. Да.
41 пункт. Если бы не распространился свет Творца на все творения посредством якобы облачения в эти сферот, как творения смогли бы удостоиться познания Творца? И как осуществилось бы сказанное, и наполнилась земля знанием Творца? Разъяснение таково, что Творец прибегает к уловкам, чтобы увидели его души так, как будто в нем самом были все эти изменения в сферот. И это для того, чтобы дать душам возможность познать и постичь его в достаточной мере. Так, как тогда осуществится сказанное, и наполнилась земля знанием Творца.
Вопросы, пожалуйста.
Адам из Иерусалима спрашивает, человек, который делает выяснение на свои желания, может ли решить, что это желание может быть, к примеру, высоким, и всегда ли это по отношению к группе, или это, может быть, воображение?
Как человек так определяет, я не понимаю. Это восприятие, оно непонятно. Мы для себя ничего не определяем, кроме, ну, скажем, я ничего не знаю, я начинаю выяснять. Так я выясняю до моей самостоятельной точки и вижу, что она, вот эта самостоятельная моя точка, лишь в том, где я желаю ощутить себя слитым. А кроме этого ничего нет. Я не понял вопроса. После того, как человек выясняет, у него ничего не остается больше. Да.
Ави из Хайфа спрашивает, из объяснения этих букв, насколько важно во время чтения текста смотреть на буквы? Есть ли разница между буквами на иврите и буквами на других языках?
В действительности, мы просто не получили ключа, и мы уже не получим ключа через различные языки для того, чтобы выражать духовное. И поэтому у нас нет никакой возможности найти в них этот ключ. Простой ключ — это иврит, потому что прямым образом здесь есть разница. Свет, желание, экран посередине, и это то, что дает нам образ, форму букв. Не только форму букв, а все законы грамматики, буквосочетаний. Все, что происходит в соединениями, в соединениях между букв и в словах, в предложениях, отсюда к различным отрывком, и каким образом наш мозг устроен, если мы изучаем это на иврите, это отличается от того, если мы изучаем на другом языке. Поэтому мы вдруг читаем о том, что всякие мудрецы, скажем, как Ньютон, Лейбниц или даже раньше, изучали иврит. Для чего вкладывать столько сил? Потому что иначе они не чувствовали, что они входят в глубину мудрости, потому что ты должен видеть буквы и слова, их порядок, и чувствовать внутренние законы грамматики, потому что все они проистекают из законов, которые действуют между святами и килим. Есть разница между этим, между ивритом и арамейским языком, что соответствует паним и ахураим. Но вот эти два языка, именно они объясняют нам соотношение между светом и кли и светом. И поэтому изучать каббалу на другом языке, в этом есть некий недостаток. Однако в наше время, я бы сказал, что эта необходимость уже исчезает, поскольку мир подходит к тому состоянию, когда он обязан полностью исправиться. Поэтому я никогда не говорил, что это является необходимым, и не думал так, потому что здесь есть группа, которая учится на иврите, все остальные, которые к ней присоединяются, все остальные группы. Поэтому у всех есть совместное ощущение и совместное понимание, и все вместе это смешивается. Поэтому нет обязанности, нет такой обязанности. Но, в общем-то, связь посредством языка — это такой некий код, он должен существовать. Если он где-то в чем-то, в ком-то существует, этого достаточно.
Сорок второй пункт. Вместе с тем, горе тому, кто сравнит Творца с какой-либо мерой, то есть скажет, что мера эта находится в самом Творце, даже если это мера духовного, в которой он предстает перед душами, а тем более мера материального от природы людей, основа которых из праха, и они бренны и негодны. Ведь несмотря на то, что проявление, Творца в душах таково, что изменения, происходящие в них, выглядят происходящим в дающем, должно быть ясно душам, что им только кажется это, а в Творце никаких изменений и никаких мер, и весь он — высший свет. И это является смыслом сказанного, и подобен я сказанному пророками. И если ошибутся, горе им, так как немедленно утратят свет Творца. Я уже не говорю о глупцах, которые представляют его каким-либо воплощением из крови и плоти, бренным и негодным.
Здесь есть множество ограничений, которые мы должны на себя принять, чтобы правильным образом создать себе это восприятие вообще в том, в чем мы существуем. Есть люди, которые естественным образом воспринимают это, и так они существуют. А те, кто хотят выяснить, каков тот мир, в котором я существую, то им уже необходимо тяжело поработать для того, чтобы выйти из естественного, инстинктивного, обязывающего восприятия реальности и находиться и быть самостоятельными, то есть не относиться к этому миру и быть с ним связанным. Изучить, каким образом я управляю самостоятельно этим восприятием реальности, то есть по-настоящему двигаться между ступенями, мирами, сферот, парцуфим, когда я самостоятельно это делаю, являюсь свободным в этом, и таким образом я всегда выбираю все более высшую ступень, которая включает в себя все остальные, более нижние, когда я прихожу к более общей форме, включающей в себя все то, что я постиг до сих пор. И в любом случае она все-таки является более простой. В этом заключается разница между наукой Каббала и другими науками, потому что она позволяет человеку быть в истинном восприятии реальности. Истинном, то есть когда оно уже оторвано от обязывающего восприятия, и человек самостоятельно выбирает, к какому же восприятию реальности ему хочется прийти. Согласно этому, он должен знать законы, управлять им, управлять самим собой согласно этим законам. То есть прибором здесь является человек, а законы в нем действующие — это Тора, то есть наука Каббала, и таким образом он изучает, как же при помощи того, что он управляет собой, своим экраном, как при помощи этого он раскрывает реальность. И тогда, согласно этому, он, его мир будет называться Сия, Ицера, Брия, Адам Кадмон и так далее.
Марат из Москвы спрашивает, мы молимся для того, чтобы товарищам было лучше, или молимся за то, чтобы восприятие реальности у товарища изменилось?
Нет. Когда я молюсь о том, чтобы было бы хорошо моим товарищам, я молюсь о том, чтобы Творец помог бы им постичь его. Восприятие реальности — это слышится чем-то эгоистичным. Мы только лишь говорим, как я воспринимаю реальность. Ты думаешь, что если мы воспринимаем реальность духовным образом, наша жизнь становится более простой? Почему? Или же мы больше наслаждаемся? Почему? Но ведь написано, что те, кто постигают каплю единства, готовы себе по 7 раз в день отрубать руки и ноги. То есть наслаждение, которое присутствует в этой точке контакта, равнозначно, оно является даже большим, чем все то, что только может быть в миллиарды раз. Ну так что, этого я должен пожелать своим товарищам, своим или еще чего-то. Я им желаю прийти к тому наслаждению, которое находится в единстве, или к самому единству. Понимаешь, в этом разница. Ты спрашиваешь восприятие реальности. Для чего нужно это восприятие реальности? Да.
Скотт из Англии спрашивает, что означает, что человек удостаивается, что полна земля, Творец наполняет землю?
Что-что?
Он пишет, как может исполниться и наполнилась земля знанием Творца, если бы... Он задает вопрос, что значит раскрыть такое видение?
Земля — это желание, когда мы постигаем все формы отдачи, присутствующие в нашем желании, когда мы составляем, мы когда собираем все разбитые келим обратно, в обратном порядке, когда они собираются вместе, то вместе они раскрывают ту форму отдачи, которая подобна воздействию света до разбиения. И тогда именно таким образом мы уподобляемся свету. И чувствуем эту отдачу в 620 раз больше, потому что мы ее создали из разбиения. Мы постигаем нашу форму отдачи, и поэтому отсюда к нам приходят и капли единства в 620 раз больше и так далее.
Ну? Из Амикам из Тель-Авива спрашивает, в тексте говорится, что из 10 сферот,
да.
А приводится только 9. Что? Что за 10-е имя, которое не упомянулось?
Что он тебе говорит там?
Он говорит, в 7-м номере 2 сферы объединяются под одним именем.
Да.
Йосеф из Афула спрашивает, почему дат всегда, сфера дат, скрыта?
Скрыта. Мы иногда ее, мы иногда называем вместо кетера, иногда нет, это в соответствии с нашей необходимостью. Ведь все в отношении получающих, что эти сферот, они существуют? Нет, они не существуют. Все процуфимы, миры, все это порядок наших желаний, которые именно таким образом до окончательного исправления, они и соединяются друг с другом для того, чтобы раскрыть все существующие формы и виды отдачи. А когда все это соединяется, то это превращается в одно целое. Нет уже ни сферот, ни парцуфима, ни миров. Нету никаких святых имен. Есть только одно имя. И все. Что это тоже не имя Творца, а это является интегральным выражением, бесконечностью.
Айлон из Иерусалима спрашивает, что означает, что сфера Хухма называется Авая Банику, согласовкой Луким, сфера.
Все эти имена, они соединяются. Имя — это выяснение отдачи. Особое выяснение. И поэтому они собираются в буквы. Там должны присутствовать вся танта. То есть, скажем, мы изучаем парцуф Гальгальта. Ну, там есть тамим, некудот, тагим и отиот. Пока весь парцуф не завершается, пока от него не остается все то, вот это объединение от начала и до конца действия со всеми деталями в нем, вот это мы и называем Гальгальтой. То есть там есть внутри Гальгальта Апсакмабон, внутри самой Гальгальты. И внутренние, окружающие света, утончения и так далее. Множество всяких действий там происходит внутри. Ты, в общем-то, можешь увидеть там все 5 миров внутри, все. Только в одном едином действии, которое называется Гальгальтой. И поэтому само имя, оно тоже не является простым выражением. Танта — это значит, оно включает в себя множество деталей, которые мы просто не изучаем. Мы их не изучаем. Это как бы всякие тонкости законов и так далее. Давайте перейдем к следующей части урока.
И споем вместе песню.
יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם מוצאים בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח תגלה שאהבת אחי ולברר למצוא את העליון
שם הוא מסתתר. תדאג לחברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים תנה את הרצון לישון ולברר יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות.